Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс». Ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Сергей Евгеньевич Нарышкин, спикер Государственной Думы. Так все говорят, официально должность, видимо, называется председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Абсолютно точно.
Добрый вечер, Сергей Евгеньевич.
Добрый вечер.
Ну, первый вопрос естественный. Как вам на новом месте?
Ну, вполне комфортно. Я себя уже ощущаю сейчас. Хотя, признаться, когда вся эта история начиналась она в момент начала избирательной кампании, мысли у меня были другие, они состояли в том, что я сомневался, а для меня ли вот такая работа в случае, если я буду избран депутатом Государственной Думы, комфортно ли это будет для меня, соответствует ли это моему психотипу, складу ума, характера, так сказать, предыдущим навыкам. Но по прошествии времени я вижу, что нет, все вполне это соответствует.
Ну вот мы с вами знакомы лет так 8-10, наверное.
Да, с 2004 года.
Да, значит, с 2004. И насколько я знаю вашу биографию, вы человек все что угодно, только не публичны были всегда. Ну, потому что и зам руководителя аппарата правительства, руководитель аппарата, руководитель администрации – это не публичная должность.
Ну, и так, и не так. Все-таки член правительства Российской Федерации – это всегда человек в той или в иной степени публичный. Хотя, отчасти соглашусь, если брать бывших коллег, министров, они в большей степени должны были быть публичными, чем член правительства, занимающий должность руководителя аппарата правительства.
Я уточню свой термин, я неправильно выразился. Под публичностью я имею в виду не известность, неизвестность, а я имею в виду, скажем так, количество времени, проводимое в общении, вот в прямом живом общении с народом. Понимаете, да? То есть вот это я имею в виду. И вот поэтому вопрос. Вот скажите мне просто, ведь сейчас вам приходится общаться с очень разными людьми, начиная, так сказать, от простых избирателей во время предвыборной кампании, а сегодня это и депутаты, это и министры, и политики. То есть вам приходится со многими общаться. Вот это как-то поменяло ваш собственный характер или нет?
Мне кажется, нет. Все-таки прежде мое общение не ограничивалось с коллегами по работе, членами правительства, сотрудниками аппарата правительства, когда я работал в аппарате правительства, то же самое относится и к администрации. Круг общения был всегда широкий и очень широкий, он, так сказать, не ограничивался только моими служебными обязанностями. Поэтому вот в этом смысле каких-либо преград, перейдя на работу в парламент, в Государственную Думу, я не испытывал.
Хорошо.
Не ощущал на себе.
Зайдем с другой стороны.
Заходите.
Когда вы были руководителем аппарата, руководителем администрации, вы все-таки в большинстве своем общались с людьми, которые были вам подчинены. Это были государственные служащие, и они были вам подчинены. Сегодня вы общаетесь с депутатами, я уж не беру лидеров фракций, а депутаты у нас народ вольный, они вам не подчинены никак. А изменились ли способы, методы управления процессом?
Да, спасибо, интересный вопрос. Ну, что касается способа и методики управления, которые я применяю, то вы хорошо помните, мы с вами вместе в аппарате правительства проработали 4 года, и я, так сказать, никогда не использовал вот такие грубые начальствующие приемы. Да?
Правда,
я всегда был
правда.
Ровный, так сказать, со всеми. Никогда не повышал голоса ни на заместителей своих, ни на коллег, ни на сотрудников буфета, столовой, уборщиц.
Ну, это
согласитесь?
Это в силу вашей интеллигентности.
Просто, знаете, спасибо за комплимент.
Интеллигент никогда не может кричать на подчиненного. На подчиненного я имею в виду буфетчицу, уборщицу и так далее. Это вопрос интеллигентности. На подчиненных интеллигент может повысить голос, но за вами и это не водилось. Это я могу подтвердить. Там методы управления ваши я помню.
По-моему, все работало, да?
Работало.
Неплохо, да?
Работало.
Здесь ситуация, конечно же, другая. Действительно, все депутаты равны. У всех депутатов одинаковый статус, и депутаты в большей степени или прежде всего подчиняются закону о статусе депутата и подчиняются регламенту работы Думы. И он, между прочим, вот этот документ, он очень обстоятельный, очень конкретный. Вот, и он не подразумевает больших зазоров, что ли. Вот, поэтому вот в этом смысле руководить Государственной Думой, ну,
я комфортно. Не хочу, простите, вас перебью, просто вы вспомнили аппараты, пока да. Вы говорили, я думал. Знаете, не хочу делать вам так сказать, лобовых комплиментов, есть разные методы управления, но по тому, что я помню и то, что мы обсуждали с коллегами, ваш метод управления был основан не на страхе перед вами, а на уважении и невозможности подвести. Вот какая-то была атмосфера такая, что Нарышкина подвести нельзя. Ну как же, он доверяет, а мы вдруг, да? Есть такой метод управления. Кто-то говорит, что он не самый эффективный, кто-то говорит, что он самый эффективный, разные точки зрения. А в Думе другая система, я просто как бы дополняю свой вопрос. Здесь другая система, здесь нельзя подвести или не подвести спикера. Здесь подразумевается конфликт в Думе. Вот с этой точки зрения мой вопрос, метод управления.
Ну, повторяю, все депутаты равны, у председателя Государственной Думы, может быть, чуть-чуть побольше полномочий. Председатель Государственной Думы должен, так сказать, строго следовать регламенту, так сказать, не позволять, чтобы коллеги, депутаты этот регламент нарушали. Ну, и в определенном смысле быть премьером. Конечно же, многое зависит от авторитета спикера, от авторитета председателя Государственной Думы. Но это качество наживное. Я стараюсь шаг за шагом этот авторитет приобрести.
Ваше выступление на этой неделе, такое сольное выступление, да, оно ведь было чем парадоксально. Я сейчас не беру содержание его даже, а я беру то, что реакцию на него. При всем том, что по роли, что называется, оппозиция должна была бы возмущаться любым вашим выступлением, даже если вы таблицу умножения будете читать вслух, значит, правящая партия должна вас поддерживать всегда, поскольку представителем как бы идете от Единой России, хотя и не член партии. Но тут единогласно все лидеры фракций, всех, высказались очень положительно про ваше выступление. Это вот тот самый метод зарабатывания авторитета?
Ну, отчасти так, конечно, конечно. Ну, при этом мы должны отдать должное депутатам и лидерам фракции. С одной стороны, каждая фракция преследует свои политические цели, защищает интересы своих избирателей. Ну, а с другой стороны, все-таки и лидеры фракции, да, и подавляющее большинство депутатов, или все депутаты, все-таки люди яркие, талантливые и ответственные, и они хорошо понимают предназначение высшего законодательного органа страны, а стало быть, и свое предназначение, задача и цель разрабатывать, обсуждать и принимать законы, по которым живет страна.
Я утверждение, что все депутаты и все лидеры являются людьми ответственными, я оставляю на вашей совести, без комментариев.
Я на вашей совести оставляю ваш комментарий.
Да. Я понимаю.
На мое высказывание.
Да. А вот скажите, чисто человеческий вопрос. Ведь знаменитая фраза «отключите микрофон» – это ваша прерогатива, когда вы ведете заседание. Ну вот выходит депутат и говорит какую-то полную ересь и чушь. И вы, я понимаю, что в этой ситуации, когда по регламенту время выступления закончилось, говорите, отключите микрофон. Выходит другой депутат, который говорит, для вас очень интересные и важные вещи. Но по регламенту надо отключить микрофон. Все, время кончилось. И что, вы скажете, отключите микрофон? Потому что вам самому интересно.
Задачка здесь попроще для меня. Микрофон отключается автоматически в соответствии с регламентом, нормами. Да? Вот сколько времени на то или иное обсуждение по регламенту отведено, столько времени микрофон и включен. Задать вопрос положено 1 минута, ответить на вопрос 3 минуты максимум. Выступление по обсуждению законопроекта в первом чтении 10 минут и так далее. Да. Значит, единственное право спикера прервать выступление, когда это выступление по категории, так называемому, поведению. Я предоставляю слово желающему что-то сказать по ведению, да, и если я считаю, что выступление, так сказать, относится каким-то иным вопросом, и его нельзя характеризовать как выступление по ведению, я имею право.
Ну, это логично, что ведение – это ваша функция, вам высказывают по ведению, а вы считаете, что к ведению не относятся. Да, имеете право.
Да. И меня чаще всего коллеги поддерживают.
Хорошо. Сергей Евгеньевич, главный вопрос для меня сегодня. Какой бы вы хотели видеть Государственную Думу? Вы помните мой любимый афоризм, когда мечтаешь, не надо себя ограничивать. Вот помечтайте, какой вы хотите видеть Государственную Думу?
Профессиональный, самостоятельный. Может быть, главный такой профессиональный общественно-политической площадкой в стране, на котором обсуждаются, так сказать, ключевые, там, базовые вопросы, которые волнуют наших граждан.
Вы хотите видеть Госдуму законодательным органом или представительным?
Государственная Дума выполняет две функции одновременно, является и законодательным, и представительным органом.
Для вас, лично для вас, что важнее?
И то, и другое. И то, и другое. Вот. Я хочу, чтобы Дума была местом для такого заинтересованного диалога, ну, прежде всего, политических партий, представленных в парламенте, но и при этом депутаты, фракции парламентские должны слышать мнение и других партий в парламенте не представлены.
Ну, это как раз ваша новелла, потому что с вашим приходом началось то, что в Думу стали приходить и говорить не только те, кого туда избрали, но и те, за кем стоят, пускай и незначительные, но политические силы. То есть первый шаг в этом направлении вы сделали. Но, Сергей Ильич, смотрите, какая парадоксальная штука получается. Когда вы были руководителем аппарата и руководителем администрации, вы объективно были заинтересованы, и это входило в ваши должностные обязанности, обеспечивать прохождение через Госдуму законопроектов, внесенных правительством или президентом. На той неделе, на этой неделе, прошу прощения, выступая, вы сказали о том, что Государственная Дума не должна автоматически принимать законопроекты, внесенные... Понятно, да? То есть получается, что вы перешли на другую сторону баррикад?
Ну, мне кажется, баррикады здесь нет. Все-таки и в правительстве, и в администрации, и в Государственной Думе работают ответственные и разумные люди. И цель-то у всех одна. И ответственность одна за страну. Да? Поэтому внесенные, вносимые законы, обсуждаемые в Думе законопроекты должны отвечать вот этой цели. Ну, а при этом, и я тоже говорил об этом, выступая в Государственной Думе на этой неделе, Дума действительно должна быть самостоятельной, должна быть профессиональной, и в рамках своей компетенции, своих полномочий должна принимать собственные решения.
Как вам кажется, вопрос, понимаю, что на него трудно ответить точно, но так на уровне ощущений и эмоций. На сколько процентов Дума раньше выполняла, использовала те полномочия и функции, которые предоставлены Конституцией? На 10%, на 90%, на 100%, на 2%, вот, на уровне ощущений.
Михаил Ильич, не задумывался, не буду гадать.
Но можно лучше?
Ну, можно лучше, явно можно.
Понятно.
Лучше.
А скажите мне...
И еще возвращаясь к вопросу о том, какой бы я хотел видеть Думу, есть одна мечта, может, она относится, так сказать, к категории такой бытовой. Угу. Я бы хотел, чтобы и Дума, и Совет Федерации рано или поздно работали бы в новом парламентском центре.
Угу.
В парламентском центре, который был бы достоин высшего законодательного органа нашей страны. Как посмотрите...
Ну, да.
Тоже ездили по Европе.
Да,
лучшие
да.
здания в центр
да,
столиц
да.
занимают парламенты.
Нет, больше того, в Европе, я бы сказал, да и в Европе, и в Америке парламентский центр – это одна из туристических достопримечательностей. По архитектуре, да. я имею в виду, а многие и по внутреннему убранству. Не по богатству, а по изяществу искусств.
Хорошо. Поэтому вот такая да. задача тоже стоит, и мы хотим ее шаг за шагом реализовывать.
Сергей Ильич, мы немножко сказали про оппозицию, вот не оппозицию, скажем, не представленные в Госдуме силы. А вы никогда не задумывались над таким вопросом? Может быть, предоставлять иногда думскую трибуну вот этим самым непрошедшим Государственную Думу для изложения позитивной программы? Потому что на улицах позитивную программу никому изложить не удалось. На улицах получалось убедительно или неубедительно, долой, но не было убедительно или неубедительно, а что делать? А вот мнение этих людей с трибуны Государственной Думы, с позитивной программой, Мне кажется, было бы интересно. Я не знаю, как по регламенту это возможно, невозможно, входит ли это в ваши планы.
Ну, не только задумывался я и мои коллеги, но мы это уже делаем. Ну, во-первых, заседания комитетов Государственной Думы открытые, в которых могут принимать участие представители всех политических партий.
Заседание комитета открытое, вход в здание Государственной Думы закрытый.
Дальше. Фракция «Единая Россия» создала одну очень интересную экспертную площадку, которая называется «Открытая трибуна», на которую приглашаются представители самых разных политических партий, так называемые несистемные оппозиции, так сказать, представители общественных организаций. И на вот этих заседаниях последние там, полтора месяца обсуждались как раз предложенные президентом законопроекты, направленные на модернизацию политической системы. Ну и на одно из пленарных заседаний Государственной Думы месяц назад были приглашены и политические представители политических партий, не представленных в Государственной Думе, и представители несистемной оппозиции, а лидеры вот непарламентских политических партий не только присутствовали, но и на равных участвовали в обсуждении законопроекта политических партий в первом чтении.
Мир не рухнул?
Нет, нет. И более того, мы понимаем, что это необходимо, и мы будем практиковать приглашение.
В начале передачи вы сказали о необходимости роста авторитета Государственной Думы. Вот с моей точки зрения, вот то, о чем вы сейчас рассказали, это и есть самый надежный путь к росту именно авторитета Государственной Думы. Поэтому, поскольку у нас не просто интервью, а какой-то такой диалог, вот позволю себе высказать свою точку зрения, что это очень стоит продолжать. Мне так кажется.
Да. Авторитет Государственной Думы действительно складывается из нескольких составляющих. Это профессионализм, это вот такое широкое участие и сотрудничество фракций, представленных в парламенте, и иных, и политических партий, даже общественных организаций. Ну и, конечно, это вопросы такой, об этом я тоже говорил, парламентской этики.
Да.
Мы должны уметь и слушать, и слышать друг друга, и уважать друг друга, и уважать мнение друг друга.
К вопросу о профессионализме. Последние годы, с моей точки зрения, был какой-то просто водопад, Ниагарский водопад новых законов. Помнится, была сессия, на которой принято было 600 законов на одной сессии. Причем думцы об этом говорили с элементом хвастовства. Не понимаешь, что это катастрофа. Потому что 600 законов не только принять грамотно нельзя, их просто действующие юристы прочесть не успевают. Физически прочесть. А многие стали призывать к объявлению некого моратория на принятие новых законов. На некое ограничение, может быть, чисто формальное. Не больше 100 законов в там, сессию, а вы там в правительстве, в администрации президента и во фракциях думаете, какие вы будете вносить. Вот есть квоты. Вносите только важные. Больше 100, условно говоря, мы не примем. Как вы относитесь к вот такому вот нескончаемому потоку законов о внесении изменений, в закон о внесении изменений, в закон о внесении изменений, и так вот 6 раз.
Угу. Ну, в этом, безусловно, есть очевидные недостатки, я здесь солидарен с вами. Вместе с тем, какое-либо искусственное ограничение, такой примитивный механистический подход, он тоже, на мой взгляд, недопустим. Отчасти такое большое количество законов, принимаемых Думой, объясняется и объективными обстоятельствами, прежде всего финансово-экономическим кризисом, в ходе которого приходилось, так сказать, вносить действительно большое количество изменений в законодательство с тем, чтобы иметь возможность получить, так сказать, новые там, рычаги, новые механизмы управления для стабилизации обстановки, для стабилизации и для выхода последующего из кризисной ситуации. Ну, отчасти, конечно, это и связано все-таки с такой непрофессиональной работой, отсутствием должного планирования, так сказать, в тех субъектов права законодательной инициативы, которые законопроекты вносят, и правительство, и администрация.
Вот смотрите, В свое время?
Я, извините, перебью. По-моему, вот есть необходимость в подготовке и принятии закона о нормативных актах, который бы был вот определенной рамкой. Да,
который... Регламентом законотворческого процесса.
Да, да, который бы ставил эти рамки перед субъектами права законодательной инициативы, который бы вынуждал их более планово вести свою законотворческую работу.
Ну, Сергей Евгеньевич, я хочу вам напомнить, по-моему, я не ошибаюсь, но закон о законах предлагали коммунисты лет 15 тому назад. Это была их инициатива, которую, хотя я не коммунист, она мне и тогда казалась правильной, но я-то очень рад тому, что вы сейчас говорите. Потому что примеров не есть числа, когда принимаются сиюминутные законы, ладно бы экономические, а уголовный кодекс превратили черти знает во что, такое лоскутное одеяло. Вот, институционные законы не обязательные. Я вам хочу привести один пример. Вот гражданский кодекс, действующий российский, в течение длительного времени разрабатывалась концепция этого кодекса. Алексеев, Евгений Федорович Яковлев, так сказать, там, серьезные ученые разрабатывали концепцию. И потом в течение многих лет принималась первая, вторая, третья, четвертая часть. И кодекс, в который почти мы не вносим изменений. Он работает, он стабилен. Вот, может быть, вернуться к этой вещи, что без концепции не принимаются законы, без проработанной, научно проработанной концепции не принимаются законы.
И в этом тоже правда. Правда. Действительно, если концепция хорошо проработана, с участием экспертного сообщества, ученых, практиков, то, конечно, на выходе будет получаться...
То, о чем говорит действующий президент, я имею в виду Дмитрия Анатольевича Медведева, он когда много говорил о правовом нигилизме. Ведь правовой нигилизм в том числе – это нестабильное законодательство.
Да.
Я напоминаю радиослушателям, что сегодня в гостях передача «Спикер Государственной Думы» Сергей Евгеньевич Нарышкин. Мы вернемся через несколько мгновений. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дурлекс», ведет ее Михаил Борщевский. А гость программы сегодня – спикер Государственной Думы Сергей Евгеньевич Нарышкин. Сергей Евгеньевич, наверное, самый обсуждаемый сегодня вопрос – это пакет законопроектов по политической реформе. Ну, те, кому интересно, наверняка могут зайти на сайт Государственной Думы и посмотреть детали. А меня интересует, так сказать, общий вид, что называется. В чем смысл, как вы его видите, и каков конечный результат, к чему это должно привести принятие этих законопроектов по политической реформе?
Да, действительно, законопроект уже достаточно широко обсуждается, поэтому, наверное, нет смысла долго рассказывать о их содержании. О содержании, если совсем коротко, то это закон, внесение изменений в закон о политических партиях, который существенно упрощает процедуру создания и регистрации партий. Второй закон о прямых выборах губернаторов. Третий закон существенно отменяет требования о сборе подписей избирателей при выборах различных уровней. Ну и четвертый, недавно внесенный президентом, законопроект о выборах депутатов Государственной Думы. Конечно, все четыре закона направлены, законопроекты направлены на модернизацию политической системы страны. Три законопроекта уже приняты в первом чтении. Очевидно, на следующей неделе депутаты будут обсуждать во втором чтении поправки в закон, изменения в закон о политических партиях. Но, на мой взгляд, принятие этих документов, этих законов, это будет таким существенным шагом вперед по пути демократизации и развития политической системы.
Я правильно понимаю, что закон о политических партиях, если он будет во втором чтении принят на следующей неделе, то осенние выборы, в осенних выборах смогут принять участие уже новые партии, региональных выборах?
Да.
Понятно. Сергей Евгеньевич, а вот такой наивный вопрос, вот у меня есть на него свой ответ, но я хочу вначале ваш услышать. А почему раньше было нельзя? Вот такое ощущение, что все эти законопроекты появились после Болотной и Сахарова.
Значит, ну, скажу вам совершенно честно и откровенно, что работа над вот первыми тремя законопроектами началась раньше. И я это знаю доподлинно, поскольку летом еще работал руководителем администрации президента Российской Федерации. И вот летом 2011 года эти законопроекты обсуждались, и уже тогда началась их подготовка. Ну,
тогда уже дам справку, подтверждаю. В июле месяце 2011 года я, не работая в администрации, но работая в правительстве, видел два законопроекта.
Да, так что...
Это правда.
Мы с вами с полным основанием можем подтвердить, что законопроекты готовились.
А почему не успели до Болотной Сахарова? Власть должна ведь работать на опережение.
Ну что значит не успели? Вот время пришло. Время пришло. И они были внесены, да, может быть, позже выборов. Мне кажется, в этом страшного ничего нет.
А как вам кажется, вот у меня есть некоторое опасение, что люди начинают всерьез задумываться над политическими правами и проблемами тогда, когда у них с колбасой все в порядке. Когда есть деньги на колбасу, и колбаса стабильно лежит на прилавке. Да. Потому что до этого выбирают популистов. Ну, с голодухи выбирают популистов, которые обещают много колбасы и бесплатно. Я помню... В конце 90-х у коммунистов был, они обещали, реально обещали колбасу по 2,20. Один из предвыборных лозунгов. Вам кажется, что общество, ни Москва, ни Питер, ни Екатеринбург, не крупные промышленные города, промышленные интеллектуальные города, а вот вся Россия дозрела до выбора уже не на основании колбасы? Не будет ли опять вот это облегчение регистрации партий, в частности, не приведет ли к тому, что откроются двери для чистых голых популистов?
Ну, мне представляется, что издержки, конечно, возможны, но в целом общество изменилось по сравнению с первой половиной 90-х годов, с 90-ми годами, когда действовал тот порядок, при котором существовало большое количество политических партий, и политические партии участвовали в выборах. С тех пор действительно много изменилось в нашей стране, изменилось общество, выросло политическое сознание наших граждан, если хотите. Поэтому я не боюсь тех угроз, о которых вы говорите, но, повторяю, некоторые издержки, конечно, возможны.
Вы упомянули законопроект о выборах губернаторов. Меня очень беспокоит вопрос, не только меня, а многих беспокоит вопрос о фильтре, о президентском фильтре. Будет он, не будет, как эта схема будет работать, что ваша личная точка зрения как одного из депутатов, как вы это видите, повторяю, не в качестве спикера, а в качестве рядового депутата.
Не нравится слово «фильтр». И пока в первом чтении депутатами... Принята норма, которая вводит институт консультации.
То есть это не обязательно. То есть мы можем проконсультироваться, президент сказал «не хочу», а тем не менее партия вносит эту кандидатуру.
Да.
То есть это не табу, не вето.
Это не вето, да.
Ну, это мне нравится, потому что, понимаете, получается глупая ситуация. Парламентские партии должны пойти согласовать, а не парламентские могут не согласовывать. То есть получается, что партии, не прошедшие в парламент, то есть пользующиеся меньшим доверием населения, более свободны в своем поведении, чем прошедшие в парламент. Ну, просто с точки зрения формальной логики не вязалось.
Ну, наверное, здесь можно учесть какое обстоятельство, хотя это мое предположение. Все-таки факт того, что партия имеет свое представительство в парламенте, говорит о том, что это сильная партия.
И поэтому должна пойти согласовать?
Авторитетная партия,
так.
За которой стоит большое число избирателей.
И да? Поэтому должна пойти согласовать?
Да. Послушайте, проведение консультации.
Я беру тот вариант. Консультации, пожалуйста.
Логику мою слушайте. Да. Я исхожу из того, что кандидат от парламентской партии имеет больше шансов победить. Чем какой-либо другой кандидат.
Понял.
И поэтому, так сказать, отношение к такому кандидату, выдвинутому парламентской партии, должно быть более ответственное и серьезное.
А вы знаете...
повторяю, это...
Я понимаю,
моя логика размышления.
Да. По-английски, just guess. Просто предположим. Хорошо, смотрите. Поскольку у меня тоже логика моего предположения... Да. Вы знаете, маятник же он, так сказать, в одну сторону, в другую сторону, в одну сторону, в другую сторону. И я не исключаю, что на ближайших выборах губернаторов у тех кандидатов, которые будет предлагать «Единая Россия», шансов заведомо меньше, чем у кандидатов в губернаторов, которые будут предлагать партии, не вошедшие, даже не вошедшие в Государственную Думу.
Ну,
вот мое предположение. Да. А логика такая. Хочется обновления. Угу. Не потому что плохо, а потому что новенького хочется. Вот человеческая природа так устроена, что хочется чего-то нового. Угу. И не случайно же избранный президент в избирательной кампании своей в последнее время крайне редко употреблял слова «Единая Россия». Не потому, что «Единая Россия» плохая, не поэтому, а потому, что вот как-то надоело, чересчур долго у власти. Поэтому, если кандидат будет от «Единой России», то это будет работать против него, а не за него. А если кандидат будет с улицы, то для большей части населения это будет... А что? А пускай попробует. Угу. Вот моя логика.
В вашей логике тоже есть правда. Единственный вопрос только в том, а большая часть населения или меньшая часть населения захочет чего-нибудь нового?
Да, да. Но это политологи нам потом объяснят, почему именно так произошло.
Да, объяснят потом.
Да, потом. Знаете, как гидрометцентр никогда не ошибается по поводу прогноза погоды. Он ошибается только с датой. Кстати, вот по поводу новых партий, старых партий. Парадоксальная вещь. Сколько помню, последние года 2-3, коммунисты, справедливороссы, ЛДПР призывали к изменению политического ландшафта, к обновлению политической жизни. Это была основная претензия к действующей власти. Сегодня, когда я смотрю за обсуждением законопроектов, самая резкая оппозиция законопроектам президента идет со стороны коммунистов, справедливороссов и ЛДПР. Они возражают против облегчения регистрации новых партий. Они говорят о том, что вот 500 человек для регистрации партии – это... Ну, понятно, дальше не буду пересказывать их возражения. Чем вы объясните такой страх думских старожилов в отношении новых партий?
Игорь Ильич, мне кажется, вопрос не совсем корректно задан.
А я не обещал корректные вопросы.
Да, потому что в вашем вопросе уже звучит утверждение, что думские партии якобы боятся, так сказать, новых своих политических конкуренцев, и вы меня просите объяснить, почему думские партии боятся. Я бы не так бы задал вопрос и отвечал бы на другой вопрос. А боятся ли думские?
Хорошо, давайте. А боятся ли?
А боятся ли, да?
Да.
Отвечаю. Нет, не боятся. Да, со стороны там, и фракции КПРФ, фракции ЛДПР звучат предложения, направленные на то, чтобы все-таки повысить вот этот вот барьер по отношению к цифре 500, которая в первом чтении принята, да, как минимальная численность партии. Но, на мой взгляд, у каждой фракции есть право отстаивать свою точку зрения, и эта точка зрения вот нескольких парламентских фракций объясняется, ну, не боязнью, а, так сказать, собственным представлением, каким образом оптимально, так сказать, должна быть устроена политическая система.
Ну же парадокс. Партия власти, Единая Россия, отказывается от монополии, да? А партии оппозиционные борются за монополию, фактически.
Ну, это тоже не монополия.
Монополия на оппозицию. Монополия на право быть оппозиционером.
Да, да. Ну, повторяю, ведь у каждой партии есть право изложить свое мнение на то, каким более оптимальным, так сказать, образом должна быть сложена политическая система. Ну и в том числе, а каков минимальный барьер для регистрации политической партии?
Просто когда единороссы внесли 50 тысяч много лет назад, ну несколько лет назад, да, эти же партии, которые сегодня против уменьшения барьера, кричали о том, что единороссы монополизируют власть и установили барьер, надо совершенно беспредельно, надо его снижать. Сегодня, когда, в общем, Единая Россия, да, предлагает практически свести барьер к нулю, ну, 500 человек и 1000 человек – это ноль, это, ну, масштаб, который – это ноль. Эти же партии, которые это так... К чему я веду? Оппозиция ради оппозиции? Где принципиальная оппозиция этой оппозиции?
Федорович, ну, вот предложение со стороны КПРФ, ЛДПР, снизить барьер не до 500, а, да, положим, до 5000, это тоже был бы очень решительный шаг вперед.
Конечно.
40-45 тысяч до 500, да?
Это правда. Ну, странно, что это делают они, а не Единая Россия. Ну, такова, видимо, логика политической борьбы. Ладно. Не бояться, значит, не бояться. А теперь вот не побоитесь ли вы ответить на мой следующий вопрос. Парламентская республика в России. Готовы ли мы к ней сегодня? Как вы думаете, готовы ли мы к ней будем лет через 10? И вообще, нужна ли в России, с учетом культуры, менталитета, истории России, нужна ли парламентская республика? Или все-таки должна быть президентско-парламентская?
Вот хорошо, что вы задали и вторую часть вопроса, поскольку по первой части вопроса можно было бы понять или предположить, что парламентская республика – это некая идеальная цель. Думаю, что не так. Думаю, что не так. И задавая второй вопрос, вы даже частично ответили на первый вопрос. Действительно, мне кажется, что для нашей страны в силу исторических особенностей, в силу там, психотипа, так сказать, населения...
Я бы еще добавил размера территории тогда.
Да, конструкция президентской республики более, так сказать, органична. Другое дело, что, наверное, самостоятельно, то есть не наверное, я убежден, и я об этом говорил, что самостоятельность и профессионализм парламента нужно поднимать. Это веление времени. Общество развивается, развиваются демократические институты, гражданское общество, и это неумолимо требует повышения роли права, право творчества, а значит и роли парламента в политической жизни страны. Конституция Российской Федерации это вполне позволяет.
Конституция вообще оказалась мудрым документом. Там заложено, оказалось, все, что нужно, чтобы было заложено. Да. На самом деле. Я, повторяю, мы с вами не первый день знакомы, вы знаете мои взгляды. Мне очень многие вещи нравятся в Америке, в США, я имею в виду. Многие не нравятся. Но с точки зрения вот этого баланса сдержек и противовесов, как построена американская система, она не идеальная модель, но очень рабочая модель. Когда вы говорите, там и тоже президентско-парламентская республика. Так вот, вот там парламент, если вы видите нашу Государственную Думу как Конгресс США по степени влияния профессионализма и независимости, то там для президента это хорошая головная боль, с одной стороны, и хороший помощник, с другой стороны. Вот в этом контексте, в этой конструкции, я готов с вами согласиться, что Государственная Дума должна быть не только самостоятельная, но и независимая.
Когда я говорил о самостоятельности, я вкладывал понятие независимости.
Обычно я в передаче задаю такой вопрос. Представьте себе, что на 30 минут вы президент Российской Федерации, и у вас есть возможность за 30 минут принять 3 закона или 3 указа. Но вам я вопрос задам иначе. Потому что вы депутат Государственной Думы, у вас есть право законодательной инициативы, поэтому зачем нам представить себе, что вы президент? Давайте представим себе, что вы вольны внести 3 законопроекта в любой момент времени. Вот какие 3 законопроекта вы бы внесли сегодня, я не имею в виду текст, я имею в виду проблематику. О чем они были бы?
Может быть, это будут не 3 закона, но вот 3 блока проблем. А первый, кстати, мы уже с вами сказали. Так называемый закон о нормативных актах. Закон о законах. Так. Который бы, так сказать, поставил в определенные рамки нормотворческую деятельность в Российской Федерации. Который бы там ликвидировал, так сказать, коллизии, которые часто возникают в законотворческой деятельности. Mm-hmm. Который бы определил соотношение законодательства федерального с международным mm-hmm. законодательством. Тем более, что, так сказать, у нас довольно активно идут интеграционные процессы. Так сказать, я очень верю в создание Евразийского экономического союза, и, может быть, Евразийского союза.
Да. Первый шаг – таможенный союз уже, дай бог, как сделан. Да.
Это значит о том, что на вот этой территории должны будут действовать единые законы. И я говорил о том, что на повестке дня встанет формирование Евразийского парламента как наднационального законодательного органа.
По аналогии с Европарламентом, насколько я понимаю, по конструкции.
Да, по конструкции. Да. И поэтому вот здесь вот соотношение федерального и такого наднационального законодательства должно быть упорядочено. Это вот первая тема.
Визирую. Закон о законах визирую сразу.
Первая тема.
Вторая.
Второй блок вопросов. Вторая тема. Я бы поднял тему культуры. Почему вы так удивились?
Я, знаете, я сказал вот так. Я удивленно обрадованно поднял бровь.
Спасибо за поддержку. У нас есть закон о культуре, но мне кажется, наступило время подготовить его новую версию, которая бы учитывала ну, вот уже нынешний день. Да? И наше время, когда культуру следует воспринимать не вот в таком классическом, я бы сказал, узком понимании. В нашем современном мире культура должна и играет большую роль, чем ту традиционную роль, в которой мы культуру воспринимали. Да? Все-таки культура сегодня наравне, наверное, с образованием и с наукой становится...
Которая часть культуры.
Да.
Образование и наука – это часть культуры, в широком смысле этого слова.
Это становится, ну, может быть, основным ресурсом развития человечества. Да? И мы здесь, мне кажется, должны... в том числе следовать и рекомендациям и документам, которые приняты сейчас и ЮНЕСКО, и Организации Объединенных Наций, которые вот рассматривают культуру именно вот в таком формате.
Я могу сейчас тогда пояснить, почему я обрадованно поднял бровь. С моей точки зрения, у нас вообще нет правильного понимания ну, в обществе значения культуры. У нас культура – это театр, библиотеки, музеи. А я убежден в том, что когда мы говорим о детской преступности, об алкоголизме, когда мы говорим о росте агрессии в обществе, когда мы говорим об отсутствии патриотизма, когда мы говорим о наркомании, мы говорим о последствиях. Потому что глубинная причина – это отсутствие культуры.
Или мы низкий уровень развития.
Или низкий, ну да, низкий, извините, да. Значит, спикер. Да. Ну, точно следи за редакцией слов. Да. И мне кажется, что финансирование культуры по остаточному принципу и отношение к ней, это, ну, это что-то там для музейных крыс, вот, это приводит к, ну, скажем так, неэффективности, к снижению КПД в вопросах экономических, внешнеполитических в том числе. Поэтому я, честно говоря, и удивлен, и очень рад, что об этом говорит вот человек, который, ну... надеюсь, очень влиятельным в нашей стране.
Ну, спасибо, что вы меня в этом поддерживаете. Ну, и, наконец, третий блок – это, пожалуй, вопросы, которые относятся к развитию местного самоуправления. Мы отдаем себе отчет в том, что вот эта власть, муниципальная власть, состоялась, и ресурсы, и резервы у этой власти больше, чем то, как мы ее сейчас используем. На повестке дня, конечно, вопросы развития самостоятельности местного самоуправления и расширения ресурсной базы.
Сергей Евгеньевич, не визирую. Могу объяснить, почему.
Да.
Чтобы не сложилось впечатление, что я вас всегда поддерживаю, здесь я с вами не соглашусь и попробую объяснить, почему. Рано. Я вам приведу пример о годичной давности. Поселок, в котором я живу. Весна, снег растаял. В асфальте образовались дырки, естественно, ямки. Местная дорога, местного значения. Знаете, какое починили? Песком засыпали. Ну, ладно бы гравием, песком засыпали. Ну, понятно, что это на дороге этот песок пролежал 2 дня. Потому что, естественно, колесами он был выбит. Но деньги-то потратили. Сколько было, столько потратили. Сколько своровали, не знаю. Но дороги осыпали песком. К чему я веду? К тому, что прежде чем давать большие полномочия местному муниципальному уровню, нужно обеспечить их кадрами. А кадров нет. Хороших управленцев не хватает, ну, с моей точки зрения, на федеральном уровне. Могло бы быть и побольше. Есть еще региональный уровень, а вы уже муниципальный. Вы хотите дать полномочия муниципальному уровню те, с которыми не справляются региональный уровень. По-моему, это некая иллюзия, что если мы на региональном не получается, а дадим муниципалам, вот пускай они и решают. По крайней мере, мы не отвечаем тогда. Вот, мне кажется, что для этой цели необходимо было бы, в первую очередь, все-таки подготовка кадров.
Мне кажется, Михаил Ильич, вы подтвердили все-таки мои слова, потому что дырка в поселковой дороге – это полномочия муниципалитета.
Но я вам показал, как они решают его.
Местного самоуправления.
Да, но они решают его на уровне песка.
Они могут решить это, но так сказать, у них не хватает, это полномочия их,
да.
У них не хватает ресурсов для этого. Вот. Но потенциально они все могут делать, да и должны делать. Не должна дырку в поселковой дороге латать региональная, а уж тем более федеральная власть. Это все местные проблемы.
Не, ну если в моей дороге, то должна.
Да, это все местные проблемы.
Хорошо.
Но тем не менее, вот три блока вопросов.
Нет, ваше право, вы депутат, ваше право. Да. Два мне очень понравились, третье, мне кажется, немножко... Ну, окей, ваше право. Сергей Евгеньевич, ну а теперь немножко человеческого. Какое у вас хобби?
Хобби? Ну, самое главное хобби – это семья моя.
Так.
Ну, у меня есть несколько, так сказать, увлечений, может быть, не таких, так сказать, ярких, о которых можно было бы говорить. Вот, и которые занимают у меня не так много времени. Ну, вот одно из них такое же, как у вас. Я так же, как и вы, люблю бродить по лесу и собирать грибы.
Понимаю, понимаю.
Я люблю театр. Полюбил его и со школьных лет, особенно со студенческих, когда жил и учился в Ленинграде. И в ту пору практически не пропускал новых премьерных постановок. Сейчас для этого поменьше, конечно, времени, но тем не менее.
Да и премьер побольше.
Да.
В Москве-то сколько театров? Под сотню, наверное.
Я люблю кататься на лыжах.
А плавание забросили?
Нет, нет. Я плаваете, плаваю,
да?
Конечно. Я плаваю, я не оставляю федерацию плавания. Я патронирую, помогаю, насколько это возможно. Считаю это своим общественным долгом. На всю оставшуюся жизнь.
Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я напоминаю радиослушателям, что у нас сегодня в программе «Дурадокс» был спикер Государственной Думы Сергей Евгеньевич Нарышкин. И хочу в конце сказать от себя один комментарий. Я отношусь к категории оптимистов. Я верю в то, что у России есть все для того, чтобы она была великой страной. И мне кажется, что то, что сегодня говорил Сергей Евгеньевич Нарышкин, о значении роли российского парламента в становлении России. Это не просто красивые слова и правильные, а это то, без чего действительно становление России как правового, демократического, разумного государства невозможно. И поэтому, Сергей Евгеньевич, я вам желаю всяческого успеха на вашей должности. Ну и через вас всем депутатам. Хочу напомнить, что они не просто депутаты, они наши представители в законодательном и представительном органе Российской Федерации.
Спасибо, Михаил Юрьевич, и спасибо за то, что вы меня сегодня в чем-то поддержали, вот, а с чем-то поспорили.
Спасибо. Всего доброго.